слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+ на волнах «Свободы».
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве, Петербурге и других городах России активисты оппозиции провели акции в защиту гражданских прав. Какими получились марши свободы? Трагедия в школе городка Ньютаун, где преступник застрелил 26 человек, обострила дискуссию о праве на владение оружием в США. Будут ли внесены изменения в законодательство? Приговор соучастнику убийства Анны Политковской, начало работы Верховной Рады Украины нового созыва, дознание по делу о смерти Александра Литвиненко. Об этих и других важных событиях 50-й недели 2012 года в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Добрый вечер. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» «Радио Свобода» Дмитрий Волчек в отпуске. Так что сегодня я знакомлю вас с главными итогами минувших 6 дней. Задержанием нескольких десятков гражданских активистов закончилась сегодня в Москве попытка активистов оппозиции и неравнодушных граждан провести акцию в защиту гражданских свобод и прав человека. Власти Москвы запретили проведение марша «Свободы». Как известно, несколько тысяч человек сегодня в середине дня пришли на Лубянскую площадь в частном, что называется, порядке, возложить цветы к памятнику жертвам политических репрессий и тем самым выразить свое отношение к происходящему в стране, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
По оценкам Министерства внутренних дел, в акции приняли участие около 700 человек. Однако люди приходили и уходили, поэтому точное количество участников подсчитать довольно сложно. Присутствовавшие возлагали цветы к Соловецкому камню. Основным требованием собрания стало освобождение политических заключенных.
Уважаемые граждане, мероприятие не согласовано властями Москвы. Убедительная просьба не участвовать в несанкционированном мероприятии. Не поддавайтесь на провокации, проходите в метро.
На акции присутствовали люди с белыми лентами, значками в поддержку узников 6 мая и Pussy Riot, ЛГБТ-символикой. Первыми были задержаны несколько людей с плакатами.
Так же нельзя поступать. Пожалуйста, вы пригласите сюда начальника вашего. Мы хотим с ним поговорить.
Среди лозунгов «Жулики, воры, бандиты», «Нет имитационной демократии», «Нужна умная, ответственная и честная власть». На Лубянскую площадь пришли и активисты из других городов России.
Я приехал из Ленинграда, запланировал для себя участие в этом мероприятия, здесь более важные.
Уважаемые граждане, убедительная просьба, кто возложил цветы, не задерживаемся, проходим в метро.
Если бы сегодняшний митинг был бы санкционирован, то народу пришло бы во много раз больше, чем пришло сегодня. Я недовольна количеством пришедших, но я считаю, что люди не пришли не потому, что они изменили свое отношение к существующей власти, а потому что просто не хотят подставляться под дубинки, как это было 6 мая.
Мы увидели, что нас много, а власть боится любых митингов. Это для них как кувалда по голове. Бух!
Участники акции начали выкрикивать лозунги и водить хоровод вокруг Соловецкого камня.
Долой власть Кириллова!
Долой власть Кириллова!
Россия без КГБ!
Долой полицейская государство!
Долой полицейская государство!
Россия будет свободной!
Свобода героя болотной!
Полиция действовала относительно мягко, однако есть сообщение об избиении сотрудниками полиции журналиста «Эхо Москвы» Алексея Голубева. На Лубянскую площадь пришел человек с огромным яйцом из папье-маше на голове с плакатом «Человек-яйцо просто гуляет». Некоторые иронизировали над активистами.
Я сейчас буду разговаривать. Я не знаю, о чем. Я потерял нить. Но если я буду произносить речь убежденно, все будут слушать меня и аплодировать мне.
Первый мой митинг, собственно, в жизни был 10 декабря. Я вспоминаю свое ощущение, когда вот это чувство единения, которое всех нас пронизало, скажем так, эта эйфория прошла. И сейчас возникает такое ощущение, что просто надо рутинно работать. Я вот 2 раза, собственно, был наблюдателем. Я очень расстроен. Я надеялся, что будет больше. Конечно, хорошо, что вышли хотя бы эти люди. Но в целом количество недовольно. Кажется, некая усталость.
Ну, я понимаю людей, которые остались дома в этой ситуации. Многие мои знакомые из Москвы сейчас ждут меня у себя дома и сюда со мной не пошли.
На Лубянской площади были задержаны члены Координационного совета Алексей Навальный, Илья Яшин, Сергей Удальцов и другие оппозиционеры. Всего у Соловецкого камня полиция задержала более 60 человек. Антон Бенедиктов для Радио Свобода, Москва.
Бориса Немцова мой звонок застал в автомашине, в которой Немцов направлялся в УВД «Текстильщики», где находились задержанные оппозиционные лидеры. Однако к моменту выхода в эфир программы «Итоги недели» все они уже были отпущены. Немцов с оптимизмом смотрит в будущее и считает сегодняшнюю акцию удачной.
Несмотря на то, что они запугивали москвичей и в целом граждан, что будут всех там сажать, арестовывать и так далее и тому подобное, пришло очень много людей. Действительно, хоть в Москве очень холодно, но у Соловецкого камня было очень даже жарко. Было много честных, смелых, независимых, свободных людей. Вот они в бессильной злобе там хватали людей и бросали их в автозаки. Очень хорошо, что было много народу. И очень хорошо, что, в общем, все прошло и организованно, и четко.
Как вы относитесь к голосам тех, кто считает, что вот протестное движение с публичными акциями протеста топчется на месте и что это все это неэффективно?
Вы знаете, путинская пропаганда с самого начала говорила, что либо никто не ходит на акции протеста, либо акции протеста уже скисли и сдохли. Это такая специальная обработка мозгов тех людей, которые в акциях не участвуют, но являются сочувствующими. Тем не менее, я должен вам сказать, что 40% граждан России поддерживают акции протеста и тех, кто туда выходит, хотя, может быть, сами не участвуют. И это такая пропаганда по деморализации граждан. Ничего не получится. Мы считаем, что протестные массовые мирные акции – это очень такой эффективный и очень действенный путь для смены политического режима в стране. И будем их продолжать. То, что они нам не согласовали марш свободы, означает только, что у власти преступники, которые наплевали на конституционные наши права, в том числе и право на собрания и митинги без оружия, это означает, что они безумно боятся. Там баражировал вертолет, огромное количество сексотов было, причем задерживали людей абсолютно беспричинно, в том числе и Навального, и Собчака, и Удальцова, и Яшина задержали абсолютно без всякого основания, никаких правонарушений не совершали. Ну, в общем, как раз мирная протестная активность, это ровно то, что приведет к смене режима, хотя, конечно, и не надо исключать участие и в выборах, в том числе и вот выборы, которые там будут в Московской области, губернаторские, и следующие выборы в Москве, выборы мэра Москвы и просветительская деятельность, которой мы активно занимаемся. Всем этим надо заниматься. Ну и акции протеста тоже, конечно же, продолжать.
Говорил политик Борис Немцов. Марши свободы в разных форматах прошли сегодня в нескольких городах России. В Петербурге акция была согласована гражданскими активистами с городскими властями, но и там, как сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская, не обошлось без неожиданностей.
Активисты гражданской ответственности, представители организации «Солидарность», коммунисты, национал-демократы, волонтеры из организации «Наблюдатели Петербурга» и граждане, объединенные только одним недовольством существующим положением дел в стране, около часа на сильном морозе и пронзительном ветру стояли у метро «Горьковская», готовые к маршу, но полиция и ОМОН никак не разрешали им двинуться. Петербургские власти не только очень долго согласовывали марш свободы и фактически вынудили его организаторов согласиться на неудобный маршрут, но в последний момент по неизвестным причинам переменили время начала шествия. Основная масса, около 1500 человек, все-таки двинулась к Марсовому полю.
Революция! Революция! Революция!
В руках у протестующих были только флаги Петербурга и российские флаги. На этот раз организаторы акции решили отказаться от любой партийной символики, чтобы устранить возможные споры и разногласия. Основной лозунг красовался на большой белой растяжке. «Свободу не дают, свободу берут», говорит координатор движения гражданских инициатив, а также только что 5 декабря учрежденной гражданской коалиции Евгений Козлов.
Гражданская коалиция, как не партийная, не идеологическая объединение всех граждан, которые вышли год назад и будут продолжать эту борьбу. Мы впервые, можно сказать, добились. Хотим дать возможность всем, независимо от идеологических или там партийных, пройти на этой акции. Несмотря на то, что прошел год, многое не удалось, много было негодования и даже разочарования деятельности вот этих оргкомитетов, куда мы тоже входили. Все-таки основная масса понимает, что борьба не закончилась, ее нужно продолжать.
На этот раз от митинга на Марсовом поле было решено отказаться, ограничившись только возложением цветов и выступлением трубача. вслед за общегражданской колонной, которая спокойно завершила марш на Марсовом поле, шла горстка националистов со своими имперскими знаменами и прочей символикой, а также часть примкнувших к ним коммунистов. На середине Троицкого моста националисты начали выкрикивать лозунги, противопоставляющие Россию и Чечню и оскорбительные для мусульман. Их сразу же окружили ОМОНовцы, тут же на мосту было задержано 27 человек. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Акция поддержки гражданского движения в России проходит 15 декабря в разных странах мира. В Вашингтоне такая акция состоится у российского посольства. Корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов беседует с организатором мероприятия Олегом Козловским.
Это будет, по сути, пикет около российского посольства. Придут на эту акцию в основном россияне и русскоязычные жители Вашингтона, люди, которым не безразлично, что происходит в нашей стране, которые хотят хотя бы таким образом показать, что весь мир следит за происходящим в России, и весь мир надеется, что в итоге демократия и свобода одержат верх. У нас будут плакаты, естественно, у нас будут белые ленты, белые шарики. Мы хотим, прежде всего, обратить внимание жителей США на то, что происходит в нашей стране. Здесь, в общем-то, на Россию внимание обращают, на наш взгляд, слишком мало. В знак поддержки мы будем просить проезжающие мимо машины, а там людей проезжает много, сигналить и таким образом показывать, что и американцам тоже не безразлично.
Вы и ваши российские единомышленники уже проводили подобные акции в Вашингтоне. Каковы были их итоги?
Сотни людей узнавали об этих акциях, комментировали их, обсуждали, благодарили за них. Многие люди здесь, в Америке, впервые от нас узнавали, что вообще в России что-то происходит. Некоторые, наоборот, были очень даже в курсе и интересовались подробностями.
Перед этой акцией пришлось ли вам пройти какие-то административные полицейские процедуры в Вашингтоне, урегулировать это мероприятие с властями, с местными?
Мы уведомили полицию о том, что такая акция планируется. И, как правило, на практике эта реакция властей сводится к тому, что на место проведения мероприятия приезжает один полицейский, что, как правило, проходит очень мирно, спокойно и дружелюбно.
Президент Обама подписал акт Магнитского. Для вас это каким-то образом связано с протестами, происходящими сейчас в России?
Конечно, связано. Я думаю, что эти протесты, они в том числе сподвигли Конгресс ускорить рассмотрение этого акта, потому что они вообще вывели Россию хоть на какое-то место в приоритетах американских законодателей. Они показали, что в России есть люди, и их немало, которые хотят демократии, свободы и верховенства права в своей стране. Я знаю, что многие участники этих протестов, они связывают свои надежды в том числе с тем, что закон Магнитского поможет, ну, хотя бы затруднить репрессии и преследования политические. Хотя не стоит здесь переоценивать его возможности. Поменять систему, естественно, этот закон не может, он не ставит себе такой цели. Это уже задача россиян.
С гражданским активистом Олегом Козловским беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Во многих городах США сегодня проходят траурные мессы. В стране объявлен 4-дневный траур в связи с трагедией в начальной школе города Ньютаун в штате Коннектикут. Утром в пятницу преступник застрелил в этой школе 26 человек, в том числе 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов.
Ничего не предвещало страшной трагедии, разыгравшейся в пятницу в начальной школе Сэнди Хук вскоре после начала занятий. Основные факты следующие, сообщил журналистам шеф полиции Ньютаун. В половине 10 утра мы приняли сигнал бедствия от школы, по тревоге подняли полицейских, находившихся поблизости, как городских, так и из правоохранительных органов штата Коннектикут. По прибытии в школу часть приступила к поиску преступника, остальные перевели детей и преподавателей в безопасную охраняемую зону. Убийца был найден мертвым на месте преступления. Имя убийцы – Адам Ланза. Ему было 20 лет. При нем было удостоверение личности на имя старшего брата Райана, жителя штата Нью-Джерси. И это поначалу вызвало большую путаницу. Райан был припровожден в полицию, чтобы ответить на вопросы следствия. Но ни он, образцовый служащий консалтинговой компании Ernst & Young, ни его отец вне подозрения. После проверки присутствия мы услышали выстрелы. Мисс Мартин бросилась закрывать двери, мы все забились в угол. Из окон в нашем классе мы видели, как на крышу взобрались полицейские. Было очень-очень страшно. У меня даже живот заболел. Я думал, вот бы поскорее приехали родители и меня забрали. Адам Ланза убил 26 человек. 20 детей в возрасте от 5 до 10 лет и 6 взрослых, включая директора школы, по чьей инициативе в учебном заведении в этом году были введены новые правила безопасности. Счеты жизни Ланза свел там же, в одной из двухклассных комнат. Группа захвата не произвела ни единого выстрела. В доме, где жил убийца, был найден труп его матери, которая, по информации родных, преподавала в многострадальной школе Сэнди Хук как волонтер. Перед школой в скоплении служебных машин отсутствовали кареты скорой помощи. Среди потерпевших имелись только двое смертельно раненых, и оба скончались чуть позже в больнице. Злоумышленник стрелял наверняка, место побоища было завалено отстрелянными гильзами. Сразу после происшедшего все школы в Ньютауне были закрыты, вокруг них выставлена охрана. После 9 случаев массовых убийств, случившихся в американских школах за последние 13 лет, каждая школа в стране имеет свой экстренный эвакуационный план. Адам Ланс был вооружен 3 стволами, в том числе штурмовой винтовкой 223-го калибра. Еще одну винтовку он оставил в машине. Барак Обама в ходе предвыборной кампании заявлял о поддержке запрета на продажу штурмового оружия, но его пресс-секретарь во время пятничного разговора с журналистами категорически отказался отвечать на вопросы, связанные с регулированием коммерческого оборота этого оружия. По данным телекомпании NBC, орудия преступления были приобретены на абсолютно законных основаниях и зарегистрированы на имя Нэнси Ланза, убитой с их помощью своим же сыном. Президент Обама был в течение часа проинформирован о случившемся, а в четверть четвертого он обратился к народу из Белого дома. «Губернатору Коннектикута Малою я передал соболезнования от имени всей нации», — сказал Обама, едва сдерживая слезы. «В последнее время у нас в стране часто случаются такие массовые убийства, и всякий раз моя первая реакция на них — это не реакция президента, а реакция обыкновенного человека, отца. Сегодня мною, как и всеми нашими гражданами, владеет чувство безмерного горя. Большинство погибших — дети, которые были насильно лишены жизни и ее радостей, включая радость в один прекрасный день самими стать родителями. Сердце Америки сегодня разбито». Побоище в Коннектикуте — второе по числу жертв массовых убийств, совершенных в учебных заведениях Америки. Самая кровавая бойня произошла в апреле 2007 года на кампусе Виргинского политехнического института. Тогда были убиты 32 человека, 17 ранены.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов. Естественно, случившееся в Ньютауне заставило Соединенные Штаты Америки вновь открыть дискуссию о режиме владения оружием. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Смотри, вот вчерашнее заявление президента Обамы о том, что он готов рассмотреть любое разумное предложение по контролю над продажей оружия, рассматривается как сигнал к изменению позиции его администрации по этому вопросу. До сих пор контроль над оружием не был в числе приоритетных задач президента, за что, кстати говоря, он подвергался критике. Впрочем, еще ранее президент давал понять, что он более склонен к попытке ввести более строгие меры. Во время предвыборных дебатов, в частности, он говорил, что выступает за то, чтобы вновь был введен запрет на продажу автоматического оружия. Этот запрет существовал до 2004 года, потом срок его действия иссяк, и ввести его вновь не удалось. Но до сих пор президент не предпринял никаких шагов в этом направлении. Вероятно, последняя трагедия станет своего рода катализатором. Во всяком случае, давление на президента со стороны сторонников более жесткого контроля усилится. Потребуется совместная работа с Конгрессом, но, как вы знаете, администрация не может найти компромиссных решений с Конгрессом по целому ряду вопросов, а политический климат в Вашингтоне таков, что рассчитывать на то, что президент, демократ и контролируемая республиканцами палата представителей найдут общий язык по какому-то ни было вопросу, мне приходится на это рассчитывать.
Общественное мнение американское в целом едино сейчас в порицании политики американских властей в связи со свободной продажей огнестрельного оружия в Соединенных Штатах, или есть другие мнения?
Общественное мнение колеблется. Каждый раз, когда случается такого рода трагедия, начинаются новые дебаты о том, как их предотвратить. Сторонники более жесткого контроля считают, что у душевно больных людей вообще не должно быть доступа к оружию. Защитники прав на владение оружием приводят свой вечный аргумент, что убивают не оружие, а люди, в чьи руки оно попадает. Сейчас сторонники контроля приводят такой аргумент. Сколько еще детей должно погибнуть перед тем, как мы остановим распространение оружия? Вот это цитата из заявления Фонда защиты детей. Но все не так просто. После вот трагедии в Колорадо был проведен опрос общественного мнения, и выяснилось, что 67% респондентов считают, что такого рода трагедия — это изолированные инциденты и дело рук душевно больных людей. Только 26% полагают, что эти трагедии отражают какие-то более серьезные проблемы в обществе. Что касается более строгих законов, то мнения участников опроса разделились пополам. 47% за более строгие законы, 46% за поддержание права на владение оружием.
Владимир Дубинский, корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах, о трагедии в Коннектикуте.
возможности инклюзивного образования. Легко ли быть отличником, заниматься спортом с одной ногой, сочинять пьесы, с помощью трости прокладывать маршрут и преодолевать враждебную среду? Об этом в классном часе «Свободы» рассказывают школьники с ограниченными возможностями из Архангельска, Калининграда, Самары, Волгограда и Москвы. Первый раз в эфире воскресенье, 16 декабря.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу к 11 годам лишения свободы был приговорен Дмитрий Павлюченков, один из обвиняемых в причастности к убийству обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Дело Дмитрия Павлюченкова слушалось в особом порядке, так как он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По закону в таком случае обвиняемому не может быть назначено лишение свободы на срок более 2/3 от максимально предусмотренного законом. Однако потерпевшие пытались отменить особый порядок рассмотрения дела и направить материалы в прокуратуру для объединения с основным уголовным делом. Сторона потерпевших еще до вынесения приговора заявляла о том, что с учетом особого порядка рассмотрения дела не будет считать вердикт справедливым. В интервью «Радио Свобода» адвокат потерпевших Анна Ставицкая объяснила свою позицию.
Мы намерены обжаловать приговор, потому что мы считаем, что дело в отношении Павлюченкова должно было рассматриваться не в особом порядке, а в общем. Потому как мы считаем, что он не выполнил все условия сделки, и как мы неоднократно поясняли, он существенно занизил свою роль в этом преступлении, а также не назвал имя заказчика. Кроме того, мы полагаем, что 11 лет лишения свободы – это достаточно маленький срок при совершении убийства.
С детьми Анны Политковской и их адвокатом Анной Ставицкой согласны и в «Новой газете». Как сказал в интервью «Радио Свобода» заместитель главного редактора издания Сергей Соколов, приговор Павлюченкову уменьшает вероятность наказания заказчиков преступления.
При тех показаниях, которые дал Павлюченкова, нельзя было дело выделять в отдельное производство, слушать его особым порядком. Он не выполнил соглашение сделки, не назвал, собственно говоря, ничего серьезного, касающегося посредников к убийству и заказчика, и тем самым вот сейчас, выйдя из общего процесса, где его показания могли бы быть проверены в открытом процессе в ходе судебного следствия, он фактически резко сузил и следствие, и нам, и общественности пути к поиску настоящего заказчика.
По данным следствия, летом 2006 года Лом Али Гайтукаев по заказу неустановленного следствием лица организовал преступную группу с целью совершения убийства Политковской. В ее состав вошли его знакомые, руководитель оперативного подразделения ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков, бывший оперативный сотрудник милиции Сергей Хаджикурбанов и трое братьев Махмудовых. По версии следствия, по указанию Гайтукаева, Павлюченков приобрел пистолет с глушителем и передал его исполнителю убийства Анны Политковской. Адвокат братьев Махмудовых Мурад Мусаев считает, что
наши оппоненты, в смысле следователей обвинения, будут пытаться использовать его против нас. Но поскольку мы выбираем такую форму судопроизводства, как рассмотрение дел судом присяжных, то влияние будет минимальным. Так называемая преюдиция не будет иметь столь большого значения, как если бы дело рассматривалось и в нашем случае профессиональным судом. Мы считаем, что это дело было такой пробной ласточкой, пилотным образцом, по образу и подобию которого они попытаются осудить и наших подзащитных. Вообще вся эта история с Павлюченковым с самого начала есть типичный мухлёж со стороны следствия. Практически ни у кого нет сомнения, что роль Павлюченкова в убийстве Политковской значительно следствием преуменьшена, что он являлся одной из центральных фигур в этом преступлении, организатором этого убийства. Вместо того, чтобы оценить его, в кавычках, заслуги по достоинству, следствие сначала притворялось, что считает его свидетелем, потом снизошло до того, чтобы сделать из него пособника этого убийства. На самом деле, все давно знают, что это он организовывал слежку за Политковской, что, вероятнее всего, он подбирал оружие исполнителя, и что он был диспетчером этого убийства. Но вместо того, чтобы эту историю реальную зафиксировать, они пытаются с помощью Павлюченкова упечь за решетку тех, кого в свое время необоснованно подвергли уголовному преследованию, а именно братьев Махмудовых.
Защитник Дмитрия Павлюченкова Карен Нерсисян сразу же после объявления приговора заявил, что будет добиваться его отмены, так как считает решение судьи слишком жестоким.
Было заключено соглашение, и были многие-многие обстоятельства, те, которые дали основание надеяться, что суд применит наказание нижнего предела. Но суд не рискнул, наверное, общественный резонанс, наверное, и накаленная обстановка. Нарушил закон просто суд.
Расследование в отношении остальных фигурантов дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской завершено. Что касается заказчиков преступления, то уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство. Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио «Свобода». Владимир Путин на телевизионных экранах. Начало работы Верховной Рады Украины нового созыва. Дознание по делу о смерти Александра Литвиненко. Всемирные чтения в поддержку «Пусси Райот». Вот главные темы второй половины этого часа. Программу продолжим после того, как я познакомлю вас с некоторыми новостями уходящего дня субботы, 15 декабря.
Радио «Свобода». Новости.
Несколько десятков гражданских активистов, участвовавших в несогласованной с властями акции оппозиции на Лубянской площади в Москве, задержаны. Всего в акции, по данным полиции, приняли участие около 700 человек, по оценкам участников и прессы – несколько тысяч. В нескольких городах России сегодня прошли оппозиционные акции солидарности с московским «Маршем свободы». Траур в Соединенных Штатах в связи с трагедией в школе города Ньютаун, штат Коннектикут, продлится 4 дня, до 18 декабря. В Москве прошел учредительный съезд политической партии «Народный альянс». Среди учредителей партии – несколько членов Координационного совета оппозиции. Сирийские правительственные войска начали наступление на позиции повстанцев в городе Дарайя в окрестностях Дамаска. Это были некоторые новости уходящего дня, субботы, 15 декабря. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона в студии «Радио Свобода» Андрей Шар. И сейчас у нас традиционная рубрика «Телерейтинг». Я беседую с телекритиком Славой Тарощиной. Слава, добрый вечер. В первую очередь, что сегодня центральные каналы телевидения говорили об акции гражданской на Лубянской площади?
Я бы так сказала, что это почти никак не выглядело. Ну, во-первых, тому есть и объективные причины, потому что суббота – это не лучший день для новостных блоков. Их практически нет, а те, что есть, все смещены на вечер, два. Даже то, что было показано, как-то было показано таким образом, чтобы убедить всех зрителей, что вообще на Лубянской площади ничего важного не происходит. Что, например, я отловила некое сообщение на канале НТВ, оно было сказано очень вялым голосом, с претензией на иронию. Ну вот, мол, собрались там какие-то люди, водят хороводы и все, и более ничего. На российском канале я увидела бегущую строку, которая сообщала о том, что повязали, увезли Навального, Собчак, Яшина и более ничего. Вот что меня действительно удивило, так это молодой канал «Москва-24». Это тоже дочка из компании ВГТРК. И прошлые разы они как во время каких-то митингов практически вели прямую трансляцию. Сейчас, сколько бы я ни включала этот канал, там вообще не было упоминания. Это новостной канал, там идут практически новости нон-стоп. Канал РБК, который обычно тоже активно подобные вещи запускает в эфир, я тоже как-то ничего такого специального не увидела.
Я видел прямой репортаж в эфире канала «Россия-24». Формально корреспондент работал объективно, однако все время подводил к тому и как бы напрашивался вывод о том, что это вот какие-то смутьяны-бунтовщики, им говорят не приходите, они приходят, полиция действует абсолютно в пределах и рамках своих полномочий.
А главная мысль вот того, что прозвучало, вот этих вот крохотных каких-то обрывков из отрывков, которые прозвучали, была следующая. Ну, как всегда начинается, в подобных вариантах начинается война цифр, а в блогах люди доказывают, пришло 7, 8 там, тысяч, 20 тысяч, демонстрируют вертолет съемки, где ясно, что там не более, как говорят представители власти, не более 500 человек, и львиная доля из этих 500 – блогеры и журналисты. Есть идея как не то, чтобы замолчать, слишком много чести замалчивать, но показать, что это абсолютно как бы событие неважное для жизни страны, особенно в субботний день, особенно в такой морозный день, как сегодня. Единственный телевизионный канал, который остался верен своим принципам, это телеканал «Дождь». Он вел трансляцию, буквально начал за полчаса до назначенного времени, то есть до 15 часов, и закончил вот где-то на подступах к 18. Это была такая героическая попытка
героическое буквально, и особенно героически вел себя Павел Лобков. Я бы хотела отметить работу этого уникального для нашего телевидения человека, которому блистательно дается и аналитика, и репортер он великолепный. Делал все, что мог, но выше головы, что называется, не прыгнешь, и поскольку действие было не такое активное, то и в телевизоре все это было не так ярко, как прежние митинги.
Давайте теперь немного поговорим о другой теме. Мне кажется, главным персонажем новостей и политических программ минувшей недели стал по обыкновению Владимир Путин, но тут есть некие объективные причины, поскольку несколько важных выступлений было у президента России, он встречался с доверенными лицами, выступал с посланием к Федеральному собранию. Смысл того, что он говорил, проанализировали, в том числе в эфире «Радио Свобода», многочисленные умные политологи. Слава, к вам вопрос такой, как выглядел Владимир Путин?
Владимир Путин выглядел неожиданно, на мой взгляд, хорошо. Он ведь в последнее время, у него были очень какие-то тусклые глаза, и я бы сказала, даже такой непривычно тусклый цвет кожи. И вообще он выглядел несколько подавленным. Когда мы увидели его на встрече с его доверенными лицами, предстал Путин, ну вот, так сказать, примерно полуторагодичной давности, уверенный, победительный, с шутками, с прибаутками. Он расцветает в атмосфере любви. Пусть это будет даже любовь доверенных лиц, избранных им же. Ему все равно хорошо тогда, когда его любят. То, что творилось на этой встрече, то, что все-таки проникло каким-то образом на экран, безумная эйфория лиц, сидящих в зале, когда все подошли к сцене, когда доверенные лица подняли ручонки, было ясно, что их интересует не столько послание мыслей Путина, сколько интересует, каждый интересует себя, потому что у каждого большой запас просьб, предложений, своих ли, общественных ли. И вот эта вот сцена, она уже была почти гоголевского калибра, потому что удалось прорваться к сцене Никите Сергеевичу Михалкову. Было ощущение, что еще секунду он ухватит Путина за брючину. Как-то он для себя решил, что, наверное, дела обстоят не так уж плохо, потому что был уверенный тон, опять нас кормят будущим, мы опять как-то все время рассуждаем о нашей стране, либо о прошлом, либо о будущем, но как-то всегда в обход настоящего.
Рубрика «Телерейтинг недели», телекритик Слава Тарощина. Владимир Путин действительно много выступал по телевизору на минувшей неделе. В понедельник он принял участие в конференции, организованной для доверенных лиц президента. Я беседую с московским политическим экспертом, заместителем директора Центра политических технологий Алексеем Макаркиным.
Замена формата прямого общения с россиянами, прямого общения с гражданами, который, как известно, в этом году был отменен. Конечно, он будет заменен на пресс-конференцию, но пресс-конференция все-таки совсем другой формат, и возникла идея. А что, если между президентом и гражданами появится некая структура, которая уже работала на выборах, некие посредники, с которыми президент в комфортной обстановке будет разговаривать, будет отвечать на их вопросы, которые заведомо будут вопросами его симпатизантов, его сторонников. Пускай даже им говорят, что нужны острые критичные вопросы, но все равно, конечно, этот критицизм всегда очень ограничен.
Верно, я вас понимаю, что какого-то нового принципиального политологического смысла здесь нет. Речь идет о том, что существует старый формат общения в прямом эфире с гражданами, он просто устарел, как любой проект, он кончается, вот придумали что-то новое.
Просто изменилась общественная ситуация. А граждане стали немножко другими. Я думаю, что увеличились возможности того, что могут быть заданы непредсказуемые вопросы. Могут быть заданы, так сказать, вопросы, пускай даже предсказуемые, но не очень удобные. Ответ на которых имиджево будет не выглядеть. Обходить их, там, например, вопросы, связанные с образованием, со здравоохранением, обходить их в таком формате было бы глупо, в формате прямого общения с гражданами. Ответы на них имиджево ничего не прибавили бы, скорее всего, и убавили бы. Когда наши граждане смотрели на президента как на спасителя, это работало. Когда сейчас даже сторонники президента говорят о том, что для них все в большей степени причиной голосования за него поддержки является отсутствие альтернативы, наверное, ищутся какие-то другие форматы, которые более комфортны для власти.
Политолог Алексей Макаркин.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в следующие 7 дней. Информационная программа о событиях наступающей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени.
План на неделю составляет Валентин Барышников.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На Украине приступила к работе новоизбранная Верховная Рада 7-го созыва. Первые ее заседания сопровождались скандалами и потасовками. Эти инциденты подтвердили прогнозы о том, что новый состав депутатов будет самым конфликтным в истории украинского парламентаризма. В нынешней Раде большинство тех, кто был и в прошлой, но есть и новички, бывшие высокопоставленные чиновники, спортсмены и творческие люди. Кто они и зачем им депутатские мандаты? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Кулачные бои в новой Верховной Раде, как стало понятно после двух дней ее работы, теперь станут обычным явлением. Попытки представителей правящей партии регионов голосовать, как и в прежней Раде, чужими карточками и переманивать на свою сторону оппозиционеров привели к нескольким потасовкам. Депутат от Батьковщины Николай Катаринчук отмечает, что нынешняя парламентская оппозиция не будет спокойно наблюдать за произволом регионалов.
Нарушение закона – это преступление. И если это преступление демонстрируется еще в прямом эфире и происходит в публичном органе, как в парламенте, то его нужно пресекать. Это обязанность любого гражданина. Поэтому этот парламент не будет работать, если здесь будет нарушаться Конституция либо регламент работы Верховного Совета Украины. Здесь хватает сил физической, да, чтобы противостоять, потому что в прошлом парламенте было больше пенсионеров, было больше людей интеллигентных, которых не хотели слушать. Этот сценарий уже в этом парламенте не пройдет. Партия регионов до сих пор это не поняла.
Впервые в Раде появились националисты. Их фракция, возглавляемая лидером партии «Свобода» Олегом Тягнибоком, насчитывает 37 человек. Кроме активного участия в кулачных сражениях, они отличились и тем, что снесли часть железного ограждения вокруг Рады для доступа к ней рядовых граждан. Среди националистов самый младший парламентарий 7-го созыва – 25-летний Андрей Ильенко, сын украинского режиссера Юрия Ильенко. Депутатом от «Свободы» стал и ведущий актер Национального драматического театра имени Івана Франко Богдан Бенюк. Если достаточно успешные украинские актеры не будут защищать свое государство, наши язык и театр, то в скором времени украинские актеры исчезнут. Прежде всего, необходимы кардинальные меры по защите национального языка. Так делает и Франция, и Россия, которая лелеет свой язык. Так должна делать и Украина.
Так должна делать и Украина.
За незнание украинского сажать хотя бы на полгода в тюрьму предлагает соратница Бенюка по фракции «Свобода» львовянка Ирина Фарион. В ее активе кампания по запрету русского мата и русских имен. Перед голосованием депутатов за утверждение на очередной премьерский срок Николая Азарова Фарион сказала, что вся страна шутит над его украинским произношением, заметив при этом, что язык не знают лишь те, кто политически предвзят или умственно отсталый. Вот как звучали в зале эта реплика и ответ на нее Азарова.
Як педагог 20-літнім стажем я бачу цю проблему у двох контекстах. Мову не знають ті, які або політично упереджені, або розумово відсталі. Отже, в якій системі координат перебуваєте, власне, ви?
Я згоден з вами покращувати українську мову.
Появились в этом составе парламента и новые защитники русского языка. В частности, регионал Николай Левченко, бывший секретарь Донецкого горсовета. Несколько лет назад он назвал украинский языком фольклора, необходимость говорить на котором отпадет с приданием русскому статуса государственного. Впрочем, сейчас Левченко об этих словах сожалеет.
Прошло время, я посмотрел на это со стороны. Политические взгляды по поводу двуязычия у меня не изменились. Русский язык непременно должен быть государственным. Как минимум половина граждан Украины говорит на русском языке, думает на русском языке. Что касается вот такой фразы резкой по поводу фольклора, необходимость отпадет. Если я оскорбил чьи-то чувства, я приношу свои извинения тем людям, кого это затронуло.
В нынешней Верховной Раде 42 депутата представляют фракцию партии «Удар». Во время возникавших в зале потасовок журналисты не упускали из виду ее лидера, чемпиона мира по боксу Виталия Кличко. Но ни в одной из драк выдающийся спортсмен пока замечен не был. В «Ударе» немало известных лиц. Это и бывший соратник третьего президента страны Виктора Ющенко, экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко и популярная украинская писательница Мария Матиос. За острое слово ей объявляли настоящую политическую травлю. Коммунисты требовали от правоохранительных органов привлечь писательницу к уголовной ответственности за оскорбление ветеранов. В одной из своих книг Матиос сравнила монумент в Киевском парке Славы с фалосом. В новом составе Рады есть семейные династии, писатели, спортсмены, миллионеры и звезды шоу-бизнеса. Как иронизирует украинская пресса, лозунги оппозиции вдохновили на новый хит, представляющую в Раде партию регионов, певицу Таисию Повалий. В то время как оппозиционеры скандировали «тушку вон» в адрес отца и сына Табаловых, баллотировавшихся в депутаты от оппозиции, но пожелавших примкнуть к регионалам, Повалий, как зафиксировали видеокамеры, в такт выстукивала пальцами по столу. Своими впечатлениями о новом украинском парламенте делится художник Сергей Поярков.
Оппозиция четко дала понять тех, кто перебежит следующий. Право есть, но и право получить в ухо, извините, у вас тоже будет. Мы его вам обеспечим. Вот теперь будет действительно проблема со следующими перебежчиками. У регионалов, в принципе, проигрышная позиция. Потому что все равно вопрос времени, когда у нас будет как в нормальном мире. Никогда в Америке, никогда в Европе не будет голосования чужими карточками. Козырная карта оппозиции. Мы готовы по закону ходить сюда каждый день. Крыть нечем.
При помощи коммунистов регионалам, несмотря на противодействие оппозиционеров, удалось избрать своего спикера Владимира Рыбака и вновь утвердить Николая Азарова на пост главы правительства. На будущей неделе в Раде ожидаются очередные сражения при разделе портфелей руководителей парламентских комитетов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В Лондоне на этой неделе завершились предварительные судебные слушания в рамках публичного дознания по делу об убийстве Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в Лондоне от отравления радиоактивным полонием в ноябре 2006 года. Дознание проводит судья-коронер, в обязанности которого входит выяснение причин смерти и причастных к ней лиц, но не входит вынесение приговора. За ходом слушаний следила корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына.
На предварительных слушаниях 13 декабря прозвучали два ставших сенсацией заявления. Адвокат Бен Эмерсон, представляющий в суде Марину Литвиненко, заявил, что ее муж на протяжении нескольких лет был платным агентом британской внешней разведки МИ-6, а также сотрудничал с испанскими спецслужбами. По словам Эмерсона, оплату обе спецслужбы переводили на общий банковский счет Александры и Марины Литвиненко. Второе сенсационное заявление сделал проводящий дознание судья Роберт Оуэн, сообщивший, что в секретных документах британских спецслужб он обнаружил доказательства, свидетельствующие о причастности российских властей к убийству Литвиненко. На слушаниях также всплыло имя Мартин, кодовое имя куратора Литвиненко в МИ-6, которого судья намерен допросить. Выяснилось, что в суд поступило заявление Российского следственного комитета, который просит зарегистрировать его в качестве одной из сторон дознания, чтобы иметь возможность допросить свидетелей и экспертов. Андрей Луговой, которого британская прокуратура считает подозреваемым в убийстве, представлен на дознании командой адвокатов. Ожидается, что он даст показания в суде по видеотрансляции из Москвы. Кроме вдовы Александра Литвиненко Марины, Бориса Березовского и британской полиции, одной из сторон дознания зарегистрирован близкий друг Александра Литвиненко Александр Гольфарб. В интервью «Радио Свобода» он так прокомментировал заявление адвоката Бена Эмерсона о сотрудничестве Литвиненко с британскими спецслужбами.
Ничего нового в этом нет. Мы называем это консультантом. Бен Эмерсон назвал это агентом. Но факт заключается в том, что Саша действительно консультировал британскую спецслужбу МИ-6, службу внешней разведки. И об этом мы давно говорим. И занимался тем, что помогал им разоблачать так называемую российскую мафию, точнее тамбовскую ОПГ, происходящую из Петербурга. И Саша разъяснял испанцам о связях, которые существуют между этими бандитами, пойманными, арестованными в Испании, и ближайшим кругом Владимира Путина, когда тот был еще заммэра, а потом приехал в Кремль. Сегодня было озвучено в суде, что Андрей Луговой, оказывается, тоже был задействован в этой операции, и как раз незадолго до того, как Саша был отравлен, они вдвоем должны были ехать в Мадрид, где они вместе должны были объяснять испанцам о связях тамбовской группировки с окружением Путина.
Действительно ли в материалах дела Литвиненко говорится о том, что российские власти причастны к убийству Литвиненко?
Об этом заявил судья, что такие доказательства он увидел в секретных материалах британских спецслужб и нашел в них доказательства достаточные для того, чтобы говорить о роли российского государства в смерти Литвиненко, и что этот вопрос должен быть обсужден в ходе дознания, которое состоится в будущем году.
В своем заявлении Бен Эмерсон практически обвинил британское правительство в халатности, поскольку, по его словам, по закону оно должно было позаботиться о безопасности своего агента, который был задействован в очень рискованной операции. Однако Марина Литвиненко считает, что это не входило в обязанности британского правительства.
Оно не должно было, потому что мы не знаем, насколько выглядело рискованным то, что делал Саш. То есть в этом вопросе как раз и встает понимание того, чем Саша занимался. Потому что в моей обыденной жизни я знала, что он занимается консультированием спецслужб в понимании организованной преступности, которая развела активную деятельность в Испании. Объективно в обыденной жизни это не выглядело рискованным.
А вам не кажется, что утверждение западной прессы о том, что ваш муж был платным агентом британской и испанской разведок, преувеличено?
Я считаю, что да. Во-первых, для нашего слуха это все время звучит странно, понятие агент. Агент – это воспринимается человек, находящийся на действительной службе в одной стране, работает в это время еще и на другую страну. А в тот момент, когда Саша и мы уехали из России, то он уже не работал в ФСБ.
Пишут, что Борис Березовский прекратил оказывать вам финансовую поддержку по оплате ваших адвокатов во время дознания и оплате других юридических издержек.
Я думаю, это связано с тем, что его иск, который рассматривался в суде весь прошлый год, он проиграл. И я думаю, что для него это было и очень серьезное потрясение. И не только морально, но и финансово. В связи с этим, конечно, он не может больше поддерживать нас в нашем инквесте. Я нуждаюсь в данном случае только в поддержке моих адвокатов. Ведь, конечно же, они согласны работать пока бесплатно, но как долго они смогут это сделать, я не знаю.
Завершая предварительные слушания по делу о смерти Александра Литвиненко, судья Роберт Оуэн заявил, что в связи с огромным объемом документов, с которыми предстоит ознакомиться участникам дознания, рассмотрение дела по существу начнется 1 мая 2013 года. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Итоги недели «Радио Свобода». Берлинский международный литературный фестиваль, ежегодно собирающий в столице Германии писателей из многих стран мира, включая лауреатов Нобелевской премии по литературе, провел международные чтения в поддержку группе Pussy Riot. В рамках этих чтений, приуроченных к дню принятия в 1993 году Конституции России, состоялось более 50 акций в различных странах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Фестиваль ежегодно выбирает деятелей культуры, в защиту которых или в памяти которых устраивает всемирное чтение. В результате в избранный день в разных уголках планеты люди читают тексты тех, кто пострадал за свои убеждения. В 2007 году в чтениях, посвященных Анне Политковской, и в 2008 году, накануне Олимпийских игр в Пекине, в чтениях, посвященных китайскому писателю Лу Синю и понятию политической лжи, принимало участие «Радио Свобода». В обращении фестиваля с призывом принять участие в чтениях в поддержку Pussy Riot говорилось: «Юстиции Российской Федерации был упущен шанс прекратить позорное уголовное преследование Pussy Riot. Скандалом является не только приговор, но и сам факт проведения процесса. Он является показательным для системы Путина, пытающейся заткнуть рот целым поколением художественных, культурных и гражданско-общественных деятелей». Организаторы Международного литературного фестиваля в Берлине, авторы и интеллектуалы из всех стран мира преклоняются перед Надеждой Толоконниковой, Марией Алехиной и Екатериной Самуцевич, показавшими миру свои художественные акции в Храме Христа Спасителя в Москве и своим бескомпромиссным поведением во время судебного процесса, что существует иная Россия, не позволяющая ни церкви, ни политической власти навязать себе формы художественного выражения. Солидарность группы Pussy Riot и институтами гражданского общества является необходимостью для Европы и всего интернационального сообщества. Устроители акции предлагали читать цитаты из выступлений Надежды Толоконниковой, Екатерины Самуцевич и Марии Алехиной на судебном процессе. процессе. Тексты были заранее опубликованы на английском, немецком, русском и других языках на сайте фестиваля. Призыв поддержали такие известные писатели, как лауреаты Нобелевской премии по литературе Эльфрида Йеленек, Марио Варгас Льоса и многие другие. Эльфрида Йеленек сама записала для вечера в знаменитом берлинском выставочном зале Мартин Гропиус Бау текст панк-молебна.
Панки пеет. Мута Готес, Юнгфрау, Фаяге Путин, Фаяге Путин, Фаяге Путин. Шайсе, шайсе, Готес, шайсе, 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 Готес, шайсе.
Участница чтения в Берлине читает фрагмент последнего слова Екатерины Самуцевич.
In unserer Performance wagten wir es.
В нашем выступлении мы осмелились без благословения патриарха совместить визуальный образ православной культуры и культуры протеста, наведя умных людей на мысль о том, что православная культура принадлежит не только Русской Православной Церкви, патриарху и Путину. Она может оказаться и на стороне гражданского бунта и протестных настроений в России.
Участница чтения в городе Саарбрюкен в Балаклаве читает другой фрагмент последнего слова Екатерины Самуцевич.
У меня сейчас смешанные чувства по поводу этого судебного процесса. С одной стороны, мы сейчас ожидаем обвинительный приговор. По сравнению с судебной машиной, мы никто, мы проиграли. С другой стороны, мы победили. Сейчас весь мир видит, что заведенное против нас уголовное дело сфабриковано. Система не может скрыть репрессивный характер этого судебного процесса. Россия в очередной раз выглядит в глазах мирового сообщества не так, как пытается ее представить Владимир Путин на каждодневных международных встречах.
Говорит инициатор чтения, руководитель Берлинского международного литературного фестиваля Ульрих Шрайбер.
Я думаю, что акция в целом удалась. Мы продолжаем традицию таких чтений, какие прошли, например, в 2007 году в память об Анне Политковской. Мы считаем очень важным, чтобы политические позиции трех молодых женщин из Пусси Райот, выраженные ими 8 августа 2012 года в заключительном обращении к суду, получили распространение и были услышаны во всем мире. В этом основной смысл чтений. С одной стороны, наша акция – знак солидарности с участницами Пусси Райот, особенно с Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой, которая находится в заключении. С другой стороны, мы хотели усилить хор протеста в адрес российской судебной системы и проблемы прав человека в России. Для того, чтобы принятые в цивилизованном мире нормы стали нормами и для России, надо требовать соблюдение международных норм. Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер несколько лет назад, как все мы помним, назвал Владимира Путина «чистой воды демократом». Шрёдер до сих пор не отказался от своих слов. Мы не можем согласиться с такой точкой зрения, и в этом тоже смысл нашей акции. Возвращаясь к акции в Берлине, скажу, что в ней, помимо Эльфриды Йеленек, участвовали известный правозащитник, депутат Бундестага от партии «Зеленых» Мари-Луизе Бек, а также член редколлегии журнала «Восточная Европа» доктор Фолькер Вайксель и другие. Мы знаем, что и в Москве было проведено чтение в рамках нашей акции в кафе «Умляут» на Гоголевском бульваре. Кроме Германии и России, чтения проходили в Мельбурне, в Санта-Барбаре в США, в Тулузе, Лондоне, в Базеле, в Ставангере в Норвегии, а также в Афинах, Касабланке и других городах. Общее число слушателей всемирных чтений пока трудно определить, так как в них участвовали несколько радиостанций.
О всемирных чтениях в защиту группы Pussy Riot говорил директор Международного берлинского литературного фестиваля Ульрих Шрайбер. Над темой работал корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер. Сейчас регулярная рубрика программы «Вопрос недели». На какие вопросы стране должен ответить Владимир Владимирович Путин?
Зарплату больше поднять. Прожиточный минимум сделал побольше. Поднять зарплату рабочим. Это главная проблема.
Вопрос о зарплате. Платить надо вот это. ДПО очень много берут. За откуда берут ДПО? За какой, на какое количество людей берут? Вот это мне больше интересует. За зарплату и за ДПО вот это берут.
Коррупция? Я думаю, больше нет. Коррупция, так все. Торговля, все, экономика поднимается. Больше я не вижу. Ну, считай, что работает все. Сколько машин стало в городе. Все заводы заработали. Ну, фактически все.
У нас нигде ничего не ремонтируется. У нас все обещали, что-то делают. У нас ничего не делается. Подъездов вообще невыносимо заходить, выходить. Вот это проблема.
Ну, не платят денег. Маленькие зарплаты у всех, конечно. Большинство народа. Чуваши тем более.
Ну, как бы, чтобы образование бесплатное было.
Вот это хотелось бы. Проблема образования, проблема жилищно-коммунального хозяйства.
Нас не устраивает просто средняя зарплата бюджетников. Мы хотели бы, чтобы повысили зарплату не на 6% ежегодно или 5,5%, а в два раза.
Вот в связи с этой национальной истерией по поводу того, что чиновники воруют и этим живут, зарплату госслужащим не поднимали, достаточно давно уже не индексировали зарплату. Вот в этом году повысили на 6%, но это копейки по сравнению с ростом уровня инфляции. Инфляция в два раза больше, чем нам проиндексировали зарплату. Не хотят поднимать зарплату, я понимаю, потому что народ вспучится, мол, так, чиновники и так воруют, куда им поднимать зарплату. А я как госслужащий знаю, что лично я не ворую. Я знаю, что люди, которые работают со мной, не воруют.
Детские пособия. 115 рублей получаем. Колготки невозможно ребенку купить на эту сумму. Вот и хотелось бы побольше. Хотя бы тысячи.
Вопрос насчет вот этих продуктов питания, которые подделка всякая в магазинах валяется, чтобы с этим вот разобраться.
Проблема детства, наверное. Я как мама с детей, я хочу, чтобы минимальное пособие увеличили. Естественно, хочу, чтобы очереди, детские садики, все это, чтобы было как бы законно и чтобы нормальные деньги, потому что матери прожить вот на ежемесячное пособие, которое выплачивается государством, очень тяжело. До полутора лет около 4000, по-моему, на второго ребенка, а на первого ребенка около 2000.
Опрос провел корреспондент «Радио Свобода» в Чебоксарах Дмитрий Лишнев. Вот такой была 50-я неделя 2012 года. Программу «Итоги недели» подготовили и провели продюсер Наталья Герман. У микрофона с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера понедельника. Всего доброго.